Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, заканчивается год. Заканчивается год. Предпоследняя программа в этом году «Александр Студия». Мы завтра еще будем в прямом эфире. Так что, если вы сейчас... Нет, наверное, еще не готовите праздничный стол. Но только просыпаетесь... Включили приемник, компьютер или, может, в машине находитесь, слушайте программу, общаетесь с нами. Можно общаться и через интернет. Домашняя страничка Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Можно писать в WhatsApp 28-04-04-24. Я хочу представить вам гостя эфира. Совсем, в общем-то, недавно его называли серым кардиналом латвийской политики. Сегодня он немножко поменял направление своей деятельности, но в политике он остается. Об этом, надеюсь, он и расскажет. У меня в гостях политтехнолог и блогер Данс Титовс. Данс, доброе утро.
Доброе утро.
Слушай, огромное тебе спасибо за то, что ты сегодня пришел. Во-первых, праздничный день или предпраздничный. А во-вторых, я могу сказать на страну все?
Конечно, ты можешь все, что угодно.
Сегодня... У моего гостя день рождения. Не просто день рождения, но круглая дата, юбилей. Исполняется 60 лет. Как ты чувствуешь себя?
Так же, как вчера. Ничего не поменялось.
Ну, слушай, 60 это все. 50, там, 58, 57, 59, а тут 60.
Понимаешь, у меня день рождения 30-го. И с детства мне мама говорила, ну, завтра Новый год, завтра заодно и отметим.
И отметим.
Поэтому день рождения для меня никогда не являлось таким праздником.
Ну, хорошо, а сам вот ты ощущаешь, чисто психологически?
Я говорю, так как я никогда не ощущал день рождения как какой-то, ну, рубеж чертный, это
да, граница такой, да?
То я, ну, чувствую себя как вчера и позавчера.
А как ты отмечаешь? Вообще отмечаешь день рождения?
Редко я отмечал, но у меня как-то получалось, ну, я 40-летие отмечал, 50-летие, и почему-то у меня получалось так, что... Со многими людьми, которых я приглашал на 40-летие или 50-летие, я потом как-то расходился по жизни. Как-то неудачно вот это какая-то... Ну, так нет, обычно я не очень отмечаю.
Но сегодня будет банкет?
Нет, дома что-нибудь.
Скромно. Да. Ну, ты знаешь, ты прав. Мне кажется, ты прав, потому что я тебе уже говорил до эфира, кто-то умный сказал, ну, ладно, до 40 можно отмечать. Ты как бы идешь в гору. А после 40 ступенечка за ступенечкой уже... Ой, вниз. И чё ж отмечать?
Ну, как тебе сказать? Наоборот, когда, скажем, 80-летие Крумиша, это же генеральная...
Но это уже другое, похорон, понимаешь? Это да, уже 80 лет.
Да, да. Так что это все. Не знаю. Для меня день рождения никогда не являлось таким праздником.
Еще один вопрос по поводу дня рождения. А подарки? Вот твое отношение к подаркам. А
ты помнишь, люблю.
А вот когда подарки, ты мелкий был, самый маленький, вот помнишь, какие подарки тебе дарили?
Так это была самая большая обида, что у всех подарки на день рождения и на Новый год, а у меня совмещалось. И это не удваивалось подарки.
Слушай, как это вот... А какие подарки тебе дарили, когда ты маленький был?
Ой, я помню, я до сих пор не очень долюбливаю одну подругу мамы. Она мне дарила носочки и платочки. Ну, кабацлак, это носовые платочки.
Угу.
И для меня это была такая обида. И...
А тебе машинку хотелось,
ну, да? Да, конечно. Ну, что для меня, для ребенка одежда не подарок. Да?
А сейчас?
Что сейчас?
Что ты хотел бы, чтобы тебе подарили бы вот сегодня, например?
Не знаю, пусть люди думают.
Ну, есть какая-то вот мечта?
Нет.
Нет. Итак, друзья, я напомню, это программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире. Данс Титовс, политтехнолог и блогер, а в прошлом серый кардинал латвийской политики, у нас в гостях. Ну, я не знаю, что тебе подарят сегодня вечером. А утром сегодня мы собрались втроем. Я, Мирц Зивере и Айя Кукула, и решили тебе сделать подарок. Так как ты в великолепной форме, дай бог каждому, и в 70, и в 80, и в 90, чтобы ты так выглядел. Ты спортом занимаешься, что ли?
Нет.
Это от природы?
Знаешь, как Черчилль говорит, все зависит от спорта. Мое состояние от спорта, я никогда им не занимался.
Ну, от родителей, надо сказать было спасибо родителям.
Спасибо родителям.
Песня от нас, это песня для тебя. Вот такая песня.
Спасибо.
«Мужчина в расцвете сил и в расцвете...»
Нет, в лучших годах, не в расцвете.
Лучшего, но лучшем возрасте. Дан Ститовс у нас сегодня в гостях. Давай мы начнем с того, что познакомим слушателей с тобой. Собственно говоря, кто ты, откуда ты и где твои корни, где учился? Потому что ты иногда приходишь в эфир.
Я из Риги.
Все о политике.
Моя мама из Риги.
Так.
Моя бабушка приехала из-под Якопилса в Ригу еще в 30-х годах. Мама родилась уже здесь, я тоже здесь. Учился я в русской школе 23-й, теперь ее уже нету.
А что ты в русскую школу пошел?
Во-первых, голубчик, в 7 лет в школу не ходят, в школу отводят.
Так.
Меня отвели, там я и учился.
А почему? Выбор был.
Там
мама латышка
вещей.
Была, да?
Да, конечно. Мама хотела, чтобы я хорошо знал русский язык. И вторая вещь, что школа была напротив улицы, скажем, ну, там 100 метров.
А до школы ты знал русский?
Да, я был в детском садике в русском.
Поэтому... То есть проблем никаких не было?
Нет, проблем не было. Ну, и ребенок быстро учится.
Хорошо. А ты приходил домой, а с мамой?
На латышском нет.
Но не было вот этой проблемы перехода?
Нет, абсолютно нет. Мама абсолютная латышка, и семья латышка, ну, и бабушка, и все такое. Так что, когда, кстати, сейчас говорят, что вот русскому ребенку тяжело там выучить, ну, перейти на латышский язык, я так иногда читаю и думаю, ну да, наверное, трудно, потому что... У меня было то же самое. Нифига у меня не
то
было.
То есть с точностью наоборот.
Абсолютно было. Ну, у меня не было никаких стрессов и все такое. Ребенок очень быстро учится языку, и это не доставляет никаких проблем.
А говорят, что он родной может забыть.
Забыть язык. Можно все что угодно, но почему как? Ну, скажем так, наверное, если бы я лет 5 не разговаривал бы на русском, то он бы, ну, стал бы хуже. А так...
Как а вот когда ты учился, в классе же в основном русские были, да, русскоязычные, скажем.
Я бы сказал, у нас 23-я школа была скорее еврейская, чем русская.
Ну да, но русскоязычная.
Русскоязычная.
А вот отношение к тебе, а ты был как белая ворона, вот ты был латыш. Ну, попробуй честно сказать, я помню из детства.
Нет.
Там разное было.
Разное было, дети жесткие ребята, это правда, но... Наверное, это от человека зависит. У меня нет таких плохих воспоминаний о школе. Я был компанейский, я был в компании, мы были разгильдяи, троечники и хулиганы, так что мы были от языка, тут ничего не зависело.
Собственно, точно троечник был, да?
Абсолютно. К тому же русский язык у меня был сразу хороший, поэтому, ну...
Но они как-то тебя отличали? Они понимали, что ты не еврей, что ты не русский?
Нет, это никак не... У меня нет воспоминаний, чтобы это как-то в этой среде разговаривалось или учитывалось. Это не учитывалось.
Потому что я тоже в свое время...
Тем более, ну, скажем, школа-школа, на улице, во дворе, там были латышские ребята, русские ребята, и все мы...
Все перемешано.
Да, да.
Хорошо, а как троечник вошел в политику? Дальше, после школы-то, что было?
После школы была армия. После армии было короткое время учебы в университете. Я не заканчивал, мне быстро я охладел к этой учебе. И меня отчислили за то, что я не сдал физкультуру и английский язык.
Чего ты не сдал?
Физкультуру и английский язык.
Ну ладно, с английским, а физкультура?
Ну, там же не надо сдавать, там надо посещать.
А ты сочковал?
Конечно.
А мама что сказала? Сынок?
Ну, тогда уже мама, ну, наблюдала за моим развитием.
Сам уже не влияла.
Да.
А поступить еще раз? Как-то там уйти в академку?
Кстати, я потом поступил с вашим коллегой Лаурисом Звейнексом, мы поступали на журналистов.
Угу.
По-моему, он не поступил, я поступил. Но там я действительно, ну, была лекция одного человека, знаменитого мэтра журналистики, не буду называть какого, он начал рассказывать, какой Щелла плохой премьер, и я подумал, почему я должен учиться, мне не интересует мнение этого преподавателя, я хочу научиться чему-то, а его мнение о любом человеке мне было неинтересно, поэтому я, ну, ушел оттуда, не стал доучиться.
То есть, получается, как поэта, мы все учились понемногу,
да,
чему-нибудь и как-нибудь. Хорошо, но без образования, без высшего образования ты вдруг становишься, ну, через некоторое время, серым кардиналом. Ну да, ну так называли.
Я серым кардиналом.
Да.
Я был помощником. Во-первых, в политике я тоже...
Вот как? Вот как? Откуда?
Во-первых, я в политике давно. Мы с 87-го года, 88-го, я организовывал, был одним из членов правления латвийского движения за национальную независимость.
Угу. ЛНК. Это ЛНК?
ЛНК, да. Народный фронт, естественно, и такое. Потом журналистика, работа в «Панораме», работа в «Дене».
А там не требовали высшего образования? Бумажки не требовали, корочки?
Требовали знания, требовали особенно в «Панораме», ну, требовали, ну, чтобы человек мог работать. Mm-hmm. Если ты не знаешь, что Янис Домбурс тоже со средним образованием. Как-то
серьезно? Не... А я не знал.
Ну, вот я тебе говорю. Юрдис Лебнекс тоже без высшего. Так что, ну, я не знаю, ну, те годы были такие, 90-е, когда надо было работать, делать что-то, а учиться не было, может, и времени, и желания, и слишком бурное время было.
А каким сейчас оно кажется тебе? Потому что интересно, вот для одних это бурное время, интересное, а для других это трагедия, люди теряли работу.
Жизнь, она интересная, она, конечно, трудная всегда, но она более спокойная, конечно, чем 90-е годы, 80-е.
Сейчас?
Конечно.
Точно, да?
Абсолютно. Ну, и
90... Ну, разве что не стреляют.
Ну, во-первых, стреляют иногда.
Ну, не так, как тогда было.
Тогда была такая большая непонимание, а как это все будет дальше развиваться. А теперь, ну, это уже большая рутина. Мы уже, скажем, по сравнению с теми годами, мы говорим о более мелких вещах, но более на высоком уровне, скажем так. Да, то есть они менее... важны, но они как бы более остро рассматриваются.
Слушай, а вот тогда ЛННК, ну, боролись за независимость, а многие потом разочаровались. Ты не разочаровался?
Я не думаю, что кто-то разочаровался в независимости.
Нет, в результатах.
Многие, вот... ну, это всегда так, что хочется лучшего, или и мечта не всегда... скажем так, мы мечтали о... магазинах полными там какими-то товарами. Вот магазины полные, ну, есть какие-то другие нюансы. Так что я не думаю, что люди разочаровались в независимости. Особенно рассматривая, как развивается на сегодня Россия. То есть если мы рассматриваем, что независимости нет, значит, мы в России. Там других вариантов нет. Я не думаю, что люди в Латвии хотят жить так, как сейчас живет Россия.
Ну, кто его знает? Слушай, разные. Посмотри, вот как каждый раз это парадокс для меня, когда люди, живущие здесь в Латвии, являющиеся гражданами России, идут и голосуют более активно, скажем, за того же Путина, зная все, что происходит, чем в России. Вот получается какой-то парадокс.
Мне трудно понять это, но я бы не сказал, что эти люди, которые голосовали за Путина в свое время, что они... жаждут быть в России, жаждут того режима, который есть в России. Это такое голосование наблюдателя, я бы сказал.
Да. А может быть, протестное голосование?
Да, я не знаю. Мне трудно это понять, но я не думаю, что это враги, скажем, Латвии. Я не думаю, что эти люди хотят такого же режима, как в России.
А чего они хотят тогда? А зачем вот? Вот, вот логика.
Почему они пошли в гражданство получать тогда? Тогда
нет, ну тогда пенсия, хорошо, да, часть...
Деньги, пенсия.
Да, пенсия, это понятно. Нет, а почему они идут голосовать вот за Путина?
Не знаю, ну это вызови кого-нибудь.
Так были вот люди, вот, знаешь, начинают вот налево-направо.
Ну я не ответа могу в голову влезть. Меня это удивляет, я не знаю почему.
А ты знаешь, кого
более
больше?
Тем более они стоят в очереди, стоят большие, чтобы...
Огромное, я же не знал, что видел, там день выборов в России, и здесь бывший Паракс, вот, когда там было.
Да. Я тоже был поражен.
Да. Я смотрю, какая очередь, думаю, что выбросили, может быть, дефицит. И ехал, и все стоят и стоят. Ты знаешь, кто больше всего удивляется вот этому? Мы, наверное, уже привыкли, это парадокс. Российские эмигранты, которые покинули по политическим, прежде всего, причинам Россию, они говорят, мы не можем дать ответ на этот вопрос. Вот, вот действительно. Вот приходят сюда и говорят...
Ну, я тоже не могу дать ответ, не знаю.
Хорошо, а если вернуться вот в те годы, ЛННК, что поменять нужно было, на твой взгляд? Я понимаю, историю, ну, она не имеет сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы вот такая чудо-машина историческая у тебя была бы,
Я не думаю, что...
Где мы были, может быть, наивны?
Нет, я не думаю, что что-то можно было поменять. Наивны мы были по отношению к экономике. Мы занимались здесь и на политической независимостью, независимостью. Экономика была на втором плане. Это как бы не было интересно. И мы мало уделяли внимания действительно экономическому развитию страны.
А почему эстонцы и литовцы нас обогнали? Они больше уделяли внимания?
У эстонцев большая связь, хорошая связь с финнами. Они друг друга... Ну, то есть финны много учили эстонцев и показывали, к примеру, как развиваться. У эстонцев была другая немножко модель приватизации, которая дала в самом начале большее, скажем, большее развитие. У литовцев большая связь с Польшей. И Украиной было, ну, теперь меньше. И, ну да, немножко Литва, она всегда была... Они, скажем, не установили новое государство в 1918 году, а у них всегда была государственность.
И у них история какая?
Да, государственное мышление у них, ну, в генах, да, немножко. Для нас все равно это новый эксперимент формы жизни общественной, как независимое государство. Поэтому...
Я тут сказал мало. Про экономику, я вспомнил в те годы, ну, по наивности, действительно, люди не имели никакого опыта, не знали, говорили примерно так, ну, вот мы сейчас отправляем столько-то там мяса, колбасы, масла, там, Москву, Петербург, ну, Ленинград тогда это был, вот отправлять не будем, и заживем там, и все. Вот так наивные же были.
Да, это была наивность, это все мы верили, что вот как, если это останется у нас, то все будет хорошо. Да. А теперь мы хотим все продать.
Слушай, вот еще была, мне кажется, наивная вера, мечта, что вот приедут эмигранты из Америки, из Скандинавии, из Германии, откуда еще могут приехать, и вот они действительно помогут.
Эмигранты, латышские эмигранты на самом-то деле никогда не занимались в большинстве своим бизнесом. Там среди них бизнесменов очень мало. Они занимались на больших, хороших должностях, но другими профессиями. То есть предпринимателей там было мало. Мы ждали, может быть, каких-то предпринимателей, инвесторов с Запада, но это тоже было очень наивно, потому что, ну, да, это было наивно.
У меня друг приехал из Румынии, он там работал. Ну, то есть он живет, работает в Риге, а у него такая тяжелая работа физическая. И вот их там бригаду бросили на Румынии. Я его спросил вот буквально, на Рождество мы встретились. Он говорит, ты знаешь, они сохранили экономику. У них там эта машина, дача, как она там, Дация называется. Yeah. И там и то-то, и сё-то. Как ты думаешь, вот сохранить экономику, вот сохранить эти предприятия хотя бы частично можно было?
Нет, смотри... Ну,
посмотри, чехи-то продали свое производство, и появилась «Шкода», да, немецкая.
Да, во-первых, насчет Румынии, я думаю, там уровень жизни поменьше, похуже нашего, и мало они что сохранили. Можно ли что-то было сохранить? Наверное, что-то можно было. Но у нас было очень много составляющая военная промышленность, на самом деле. Это «Альфа», «ВЭФ», радиотехника, «РРР». Там, конечно, были радиоприемники и все такое, то, что видел обыватель, но там большая составляющая была большие телефонные станции промышленные, военные и такие вещи. Так что там сохранить что-то было сложно.
Хорошо. Народный фронт, ЛННК. А политика-то когда началась? Настоящая политика, профессиональная. С чего?
Ну, наверное... С Яунайс Лайкс. Яунайс Лайкс – это 2000-е годы, 2001 год, когда Эйнар Репша организовал Яунайс Лайкс, и мы, да, я стал помощником.
А ты что там? Вот как серый кардинал. Что ты там делал?
Почему серый кардинал?
Ну, я не знаю, почему тебя так называют. Хорошо, но ты же не красный кардинал.
Я был помощником Эйнара, и мы в тандеме много что сделали и работали.
Если говорить о... создание вот Яунайс Лайкс, твоя заслуга вот так в процентном отношении, ты и Репша.
Ну, я так не могу рассчитывать. Так никто не может рассчитывать. Там нет процентной...
Ну, хорошо, вы создавали партию.
Как создавал, это все происходило? Создавал, в общем, Эйнар, я всегда был помощником.
А ты?
Я был помощником.
То есть ты говорил, надо делать так, надо делать так.
Помощником, да, да, да.
Рэпши останется в памяти? Я думаю, что останется в памяти. Во-первых, по рэпшикам, это уже вошло, да? И второе, по своей гениальной фразе, типа там, ну как же было не обещать?
Это было очень неэтично со стороны журналиста, которое вырвалось из контекста, и это ушло в народ. Конечно, там, может, вина Эннера, что он слишком длинную фразу сказал, но фраза была такая, как можно не обещать пенсионерам то-то, то-то и то-то, потому что они наши люди, но это нельзя сделать за один месяц, мы за это будем бороться, там, не знаю, годами. Mm-hmm. Да? То есть то, что это обещание будет выполнено, он не отрицал, просто это... Потому что интервью было, скажем так, месяц после того, как он стал премьером. Почему вы не подняли пенсии? Вот вы обещали поднять пенсии, почему не подняли? Ну, за месяц это не делается. Так что эта фраза была более длинная, чем она ушла в народ.
Кто такой Рэпши?
Политический гений.
Гений?
Как любые гении, имеют вещи, которые, ну... не совсем воспринимается обществом, скажем, не воспринимается обществом. А так, в принципе,
патриот,
государственник очень-очень
вот серьезно. Гений, в чем его гениальность, на твой взгляд?
Его гениальность в работе, когда он создавал и ЛННК, когда он работал в Народном фронте. Когда он победил одни из выборов в Верховный Совет. Когда он организовывал денежную систему Латвии, то есть это и рэпшики, и латы, и вообще переход с рубля на национальную валюту, это абсолютно сложная вещь, которую он взялся делать, несмотря на то, что многие не хотели тогда этим заниматься. Это создание партии «Jaunais laiks», которая выиграла выборы тогда с отрывом от всех. Никто не ожидал этого. Он получил тогда 26 мест на пустом месте с людьми, из которых, скажем, знакомые, знаемые люди были порядка 4. Все остальные были абсолютно неизвестные люди, как тот же Каринч, Домбровский, там, Солвит Аболтен и все такое, все, которых мы сейчас знаем. Они тогда были абсолютно для народа незнаемые люди. Так что его способность... руководить реформами, она великолепна.
Твое отношение к Jaunais laiks, там проблемы возникли, и потом вообще все печально закончилось.
Почему печально? Она переродилась в Jaunais Venotību, и, ну, я всегда считаю, что Jaunais Venotība это...
Нет, я имею в виду тебя, оттуда
меня,
исключили.
Ну... Это такая...
Я вот об этом и говорю.
Ну, там смешно, но я хотел занять более активную позицию в активной политике, а не в серых кардиналах. И почему-то Солвит Аболтен не посчитал, что этого не надо, и исключила меня за спиной, за моей спиной, скажем так.
Надо же было собрать там правление.
Нет, правление собралось, но не пригласили меня, что неправильно. Ну, если тебя хотят выключить, то пригласи. Скажи, ну, объясни, дай человеку объясниться. Но смешно то, что потом точно так же Солвит Аболтен исключили из партии. Так что все так...
Вообще грязная вещь. Почему политика, грязная? Многие считают.
Понимаешь, у меня был жена была капелланом, и была ассоциация капелланов, которая...
Твоя жена?
Да. Ассоциация латвийских капелланов. Они состоят из 7 там, человек тогда, это было лет, не знаю, 15 назад. И в ассоциации менялось руководство. И интриги начались... Точно такие же, как начинаются в той же партии. То есть люди всегда интригуют, несмотря... Ну, ассоциация капелланов, как ты понимаешь, не очень влиятельная организация. Но, тем не менее, там было 2 или 3 этих желающих занять руководящий пост, и они там звонили между... Ну, в общем, интриговали. А вот ты знаешь, тот плохой, тот хороший, давай этого... Ну, то есть люди везде занимаются. Ну,
просто политики, они на виду. Отсюда,
да,
наверное.
Да, потому что о интригах в ассоциации капелланов ты не знаешь, а о интригах в Jaunais laiks это становится известно.
А Солвита интересная женщина, и в прямом, и в переносном смысле. С ней очень хорошие отношения были. Сейчас она после работы в Италии, сейчас снова посол.
Она в Дании или Голландии.
Где-то в Голландии, мне кажется. А это что, почетная такая ссылка?
Нет.
Или
почему?
Просто ее вот как нет, бы, так нет. сказать...
Она профессиональный дипломат. Она пришла в политику из дипломатии. Она работала в министерстве.
Но какие посты она занимала в политике?
Ну и что? Ну, понимаешь... Дипломатическая служба, она так и называется, служба. Она служила дипломатом, пошла в политику, и политик может вернуться на службу. И она вернулась, ну, чисто профессионально. Это хорошо.
Ты можешь назвать, ну, я не знаю, 3 имени, может, 5 имен политиков Латвии, которые действительно политики, а не политиканы? Я тебе объясню, что я вкладываю какой смысл, потому что политик — это человек, который думает... Ну, в общем-то, на несколько лет вперед. А не политикан, который думает о предстоящих выборах.
Мне трудно, я не буду называть, мне трудно назвать, и это, ну, тогда мне...
Ну, их уже много больше. Же было у нас. Ну, что ты думаешь, обидится, что ли?
Нет.
Ну, хорошо, давай сделаем по-другому. Шчела.
Я не знаком с Шчелок. Вот как-то получилось, что это один из немногих, может быть, политиков, с которым я лично не знаком. Естественно, мы разговаривали, но, но не знаком. У меня есть впечатление, что когда он первый раз стал премьером, он пытался что-то поменять. Он сделал первый бездефицитный бюджет. Он действительно хотел как бы немножко соорганизовать это государство, как он говорил тогда, надо руководить как бизнес-модель.
Да.
Потом он понял, что его никто за... по головке за это не гладят, и что все его ругают, что и когда он хочет сделать что-то хорошее, его все равно ругают. И тогда, может быть, у него слом психологически перешел, так раз вы ругаете, тогда я буду заниматься своим бизнесом и зарабатывать деньги.
Хорошо. Еще один политик. Ну, давай, Шлессерс, например.
Ну, как говорил, это не я автор, это Калветис автор. Если бы его энергию подключить к генератору, то можно было бы обогреть Кенгаракс. То есть энергичен до...
Слышишь, как у Райкина, балерина.
Да, машину подкрутит туда и воду качает.
Да.
Так и здесь, да, он абсолютно энергичен. Но он, по мне-то он пустышка, потому что у него нету действительно грамотных или грамотных политических идей. У него, он всегда борется за власть и за деньги. Вот это тандем, это по мне, вот я так его оцениваю.
Каринч.
Глуп, просто глуп. И хуже того, что он глуп, то, что он думает, что он умный. А дурак с инициативой – это страшная вещь. И он очень-очень высокого мнения о себе, но, к сожалению, его, ну, скажем, способности руководить небольшие.
А Калветис, ты упомянул, тоже фигура.
Калветису повезло быть премьером в относительно спокойное время, когда почти ничего не происходило, и он довольно долго был премьером, один из долгоиграющих. Ну, он неплохой политик.
Да. Сайм Некс, мне
кажется. Да, где-то так, но он неплохой, да. Он менеджер был хороший. Как премьер он был способен на компромиссы идти, и руководить он был неплохой.
Еще одно имя мне приходит на память, это Ушаков. Как-то он сейчас отошел.
Он не отошел, отъехал.
Ну, отлетел. Я имею в виду,
отлетел.
Да, отлетел. Как ты думаешь? Вот как ты оцениваешь?
Ну, наверное, все-таки, ну, скажем так, я не прокурор, чтобы доказывать его вину.
Нет, вообще как
я считаю, что он...
Политик.
Как политик он занял ту должность, которую занял, достиг того уровня, которого достиг великого, большого для русскоязычного населения. Но потом появились деньги, и деньги делают чудеса. Тут его больше, по-моему, заинтересовали деньги, а не власть, а не руководство партии и такое. Потому что он, естественно, ну, то, что нельзя недооценивать, когда он пришел как молодой мальчик руководить согласием, все думали, что он просто председатель. Что это Юрканс тогда еще и Урбанович просто поставили мальчика, чтобы новое лицо поставить, а сами будут рулить. Он это все сделал, перенял руководство и начал руководить. Но потом, я говорю, Рижская дума и мэр, там огромные деньги, и боюсь, что эти деньги сделали чудеса.
Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Дан Титовс у нас в гостях. Я тебя еще в пятый раз назову. Бывший серый... Нет, ну чтобы люди, которые подключили, поняли бы, что человек, который создавал партии, создавал имидж политиков, сегодня он и политехнолог, и блогер. Кстати, а что это ты блогерство? Вот это... Без политики уйти не можешь, да?
Нет, как-то так получилось, что мы с друзьями, ну, друзья на меня сделали давление, чтобы я в этот блог начал лет два года, наверное, 2.5 назад, неважно. И он там вяло тек. Но потом приехал из Москвы, эмигрировал москвич, не москвич, рижанин Дима Новиков, который работал там журналистом и режиссером, и очень высокого уровня специалист. И он начал мне помогать, и мы этот действительно блог подняли до, по мне, так космического уровня. У меня там много подписчиков, много людей, которые смотрят. Так что это...
Но опять-таки о политике.
Да, это обзор политики, недельный обзор. Ну, это да, это мне интересно.
А подскажи мне, пожалуйста, интерес в обществе к политике, мне кажется, все-таки снизился. Если брать так, ну, скажем, 20 лет...
Он колеблется, во-первых, ну, повышается, когда происходят какие-то скандалы или происходят выборы. Но то, что интерес к политике в мирное, относительно мирное время падает, это естественно, это хорошо и правильно. Потому что, скажем, таких масс, как был Народный фронт, да, я не хочу видеть не потому, что я не хочу видеть, потому что такие массы можно поднять и мобилизовать только во времена больших критических изменений. А критических изменений я не хочу.
Хорошо, но с другой стороны, посмотри, насколько наивны все-таки наши люди, многие, ну, действительно наивны. Не хочу никого обижать, но ладно, когда вот только все начиналось, когда там бананами покупали голоса. Это понятно. Люди не знали, что это такое, как это. Я имею в виду Зигериста, да? Но каждый раз у нас перед выборами, почти каждый раз, возникает партия, которая оказывается партией однодневкой, и люди идут, голосуют за нее. Потом постепенно те, кто избран в Сейм из этой партии, они куда-то уходят, или на вольные хлеба свободные депутаты, или в другие партии их переманивают, и потом эта партия исчезает. Вот почему это происходит?
Ну, почему? Ну, смотри, по-разному. Такая же новая партия была Яунес Лайкс, которая способна была сделать то, что сделала, и до сих пор ее последователи действуют в политике. Скажем так, есть много активных людей в Латвии, и они, естественно, хотят что-то организовать. Не все однодневки выстреливают, скажем так. Но люди хотят каких-то новых лиц, имен и надежд. На самом-то деле, если рассматривать на сегодня, то Апвенот Эссерекс, который тоже, ну, в этом сайме новый, пока он действует, пока он еще не развалился, пока он, ну, имеет место быть.
Дан, я вот думал о том, что, мне кажется, мешает нам развиваться хотя бы вот на уровне Эстонии и Литвы. Мне кажется, я не профессионал и не политик-технолог, у нас так за эти все годы и не было человека во главе государства, я имею в виду правительства, который пришел бы не просто со своими идеями, с какой-то конкретной программой, которую он мог реализовывать. Я не буду сейчас говорить о небезызвестном товарище из Сингапура, там другая жизнь, другая, вообще все другое. Но вот я не знаю, вот сейчас женщина, вот эта, премьер-министр, что она, чего она. Мне кажется, такой вот, ну, потом завтра будет еще кто-то, послезавтра еще кто-то.
Ну, у нас тут две...
Реформатора нет,
реформатора. Две вещи, я тебе скажу. Одна вещь, все-таки устройство нашего государства требует и поставляет коалиционное правительство, которое всегда сложнее управлять, как того же мальчика из Сингапура, потому что Сингапур был, этот мальчик Мун.
Там диктатура была.
Он практически диктатура, да. Хорошая, но да, он сделал то, что сделал. У нас коалиционное правительство, поэтому реформы проходят сложнее и труднее. А вторая, скажем, отличительная часть нашего политического, скажем, развития, это то, что когда появляются какие-то яркие люди с идеями, и можно по-разному это оценивать, но все-таки тот же Лембергс, Шелле, Шлессерс, Репше, как бы их ни расценивать там положительно, но они абсолютно яркие люди, естественно, и очень сильные политики, и способные что-то сделать, и реформы, и все такое. Не всегда эти реформы, может быть, кому-то нравятся, но, тем не менее, они это способны были бы. их съедает общество. Любого лидера общества пытается... Ты куда это? Самый умный тут? Да? Давай обратно.
Это ужасно же. Так вот,
это естественно. Это, ну, так оно везде. Просто лидер должен быть более сильным, чтобы это преодолеть. Так что тут многое зависит от самого лидера. Я думаю, лидеров не хватает. И политическая система не позволяет им развиваться.
Как ты думаешь, почему не удалось создать вот единую такую общность латвийцев? Вот есть вот эта межнациональная проблема?
Да, но я думаю, все-таки ментальность русских и латышей, она различается. Обида латышей за оккупацию, она никуда не пройдет и не проходит, естественно, и подогревается, если кому-то надо. И, скажем так, ну да, тут, наверное, долго еще будет, скажем, взаимная обида. С другой стороны, я не вижу здесь воинственности, и я не вижу здесь, ну, такого жесткого противостояния, чтобы вот, не знаю, тех же русских латышей сейчас бы выгнали. Мы сожительствуем, не любим друг друга, но сожительствуем.
Ну уж не любим.
Ну не любим, не любим, ну перестань, ну будь честен. Русские не любят латышей, латышей
да
не любят.
Ну нельзя так обо всех говорить. Ну,
я не говорю обо всех, я говорю о большинстве.
Ладно, я не согласен с этим. Послушай, скажи мне, пожалуйста, угрозы, которые раздаются периодически из уст Путина, ты как-то принимаешь их?
Я их принимаю абсолютно. Я это говорил лет 10 назад, что мы всегда должны рассчитывать на себя и рассчитывать на способность и желание защитить свое государство. Поэтому очень важно образование, чтобы люди были воспитаны патриотически, будь то русские, будь то латыши, что свой дом надо защищать. Потому что мы видим, как развивается мир, войн становится все больше. Если говорить лет 5 назад, чтобы... Да, каких 5? Ну, это не важно, 5. Что Россия нападет на Украину. Ну, это анекдот. Ну, смешно. Ну, так не бывает. Ну, не будет никогда. Поэтому что произойдет через 20 лет, мы не знаем. А Россия у нас, извините, но, тем не менее, очень агрессивный сосед и непредсказуемый. Поэтому...
Как думаешь, спрашивает тебя правитель... Я не понимаю вопрос. Может, ты понимаешь?
Это не зачитывай. Зачем?
Нет, ну ты...
Ну ладно, ладно.
Как думаете, правители Европы и США социально развитые или наоборот? Я думаю, все-таки не правители, а страны.
Ну, наверное, да.
Наверное. Как вот ты думаешь?
Я не понимаю, что такое социально развитые.
Ну, то есть ориентированы социально, понимаешь? Вот так я думаю.
Ну, наверное, Америка более буржуазна, Европа более социалистична, и социалистические идеи очень развиваются, прививаются и развиваются, что есть плохо, потому что для бизнеса это плохо. Но, тем не менее, это, конечно, мощные промышленные государства, которые могут долго еще развиваться, ну, как-то так.
Слушай, нас мальчиками назвали, а?
Ух ты!
Да, вот ради этого стоит...
дедушками, как всегда.
Нет. Так, латвийцы голосовали за демократию, а получили капитализм, которого не желали.
Ой, я вас умоляю, капитализм и демократия идут руку в руку.
А, вот и вы в Народном продолжении фронте сразу предполагали строить в Латвии капитализм?
Конечно, абсолютно. Конечно, бревая экономика, ну, частная собственность – это основополагающая демократия, никак иначе. Ну, экономика должна быть свободной, не государственной. Это основа демократии. Никак иначе быть не может. Демократия не может заниматься... Ну, как, в этом смысле демократия был Советский Союз. Там демократично выбирали колхозы, и все руководили заводами.
Так, что-то про Норвегию пишешь. Ладно, Норвегия далеко. Давай еще один вопрос. Уже, посмотри, время-то подходит к концу. Рэпша Ирина пишет. Не способен жить посредством. Он имеет многотысячные займы, которые не способен отдать.
Я не знаю его финансового состояния на сегодня, но своими финансами он более-менее управляет. И
ну, может, если, многих смущало, если, что если он сегодня...
Если Ирина думает, что он берет взятки, например, да, то за что бы, учитывая, что на сегодня он абсолютно свободный гражданин...
Но многих смущает, видишь, что он пошел там учиться на живописи там в академии, то в кино сейчас где-то снимался.
Да, в этом смысле я говорю, он гениален, и не все его действия воспринимаются обществом как положительные. Он и вертолетами занимался, и самолетами...
Да, да, да. И медициной. Медицина в Юрмале, да, да, да.
Там он работал в медицине.
Ну, там что-то было с клиникой, да.
Клиника – это против рака.
Рака, да.
Так что да, он очень многогранен, и, кстати, и самолетом он умеет управлять, вертолетом умеет управлять, живописью занимался, оценивали очень хорошо, между прочим, даже покупали его
работы.
Так что, ну, да. Ну.
Нет, он очень интеллигент, очень вежливый человек. Мы с ним иногда общаемся.
Давайте сравним, например, ладно, политика. Есть Репша, есть Черчилль. Но Черчилль получил Нобелевскую премию. За что, как тебе кажется? Не угадаешь никогда, потому что не готов.
За книжку.
За литературу.
За литературу.
Да. Причем литературу не мемуары, а литературу как литературу. То есть он абсолютно владел английским языком и получил за это премию, Нобелевскую премию.
А, Аблтенем в Норвегии. Вот что про Норвегию.
Нет, неправда.
Ну, что-то вот...
Голландия.
Виктор, да какая разница? Да. Давно я ее не видел. Гений... А, вот тоже Ирина продолжает. Гений мог бы отдать, это по поводу денег, а не гений не может. Ну, слушайте, Ирина, я не знаю. Ну, в школе-то вы учились, вы знаете, как Александр наш Сергеевич Пушкин... Получал, зарабатывал много.
Между прочим.
Да, а долги-то царь оплачивал и обеспечивал семью. А Моцарт, которого в общей могиле похоронили, парень гонорары имел суперские, а нет. Так что гений... Вот, кстати, гений, мне кажется, и деньги – это вообще вещи несовместные. Вот так. Хорошо. Какое у тебя настроение? Последний мой вопрос. Тебе вот мы выяснили, что для тебя что 60, что 20, разницы нет, ты в хорошей форме, но приближается так медленно пенсия. Ждешь ее?
Я бы хотел, чтобы быстрее.
А?
Почему медленно?
Все, ясно. Данс Титовс у нас был сегодня в гостях. Данс, я еще раз тебя поздравляю с юбилеем.
Спасибо.
Желаю тебе здоровья и процветания твоей программе. Друзья мои, все вопросы я не смог, конечно, озвучить, но основные вот какие-то такие моменты.
Заходите на Титова лабораторию YouTube.
Титовс лаборатория.
Титова лаборатория. Там я на вопросы отвечу.
Вот, пожалуйста. А если он на русском, тебе там напишут.
Ну и что же, я владею русским.
Ты владеешь русским, да? Кто бы мог подумать. Друзья, это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир. И завтра уж точно без политики. Пока.